Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Говорим о послушании сегодня с клириком храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священником Михаилом Славцовым. С вами Алла Митрофанова.
Александра Наев.
И, да, смотрите, у нас нарисовался любопытный парадокс. Я попробую его сформулировать, хотя он в моей голове неуловим и призрачен. С одной стороны, необходимость, вот праздник сегодняшний, да, это необходимость следования закону. Закону, который существовал к тому моменту. На восьмой день после рождения Спасителя он следует этому закону. Вот передо мной прекрасная статья размышления митрополита Вениамина Федченкова. Мне очень нравится, как он сформулировал вот для себя. Тот, кто намерен жить по новым законам, должен сначала исполнить старые. Это покажет, что он действительно законопослушный человек и не своеволец. Лишь тот имеет право устанавливать новое, кто исполнил старое. И это очень понятно. Это очень точно, хлестко и круто. С другой стороны, отец Михаил сейчас очень верно заметил. Наши мудрые дети, которые гораздо мудрее, чем мы взрослые, они не следуют закону. Они все непослушны. Это в природе человека. Господь сделал нас непослушными. И быть непослушным — это, сейчас я скажу неприятное слово для светлой студии «Радио Вера», это креативно, это конструктивно, это созидательно. Будь я работодателем, будь у меня крупные фирмы по изготовлению, я не знаю, колбасы или смартфонов, я бы хотел, чтобы сотрудники были инициативны и не следовали, как роботы, заранее заданному алгоритму, а чтобы смотрели и думали: о, сейчас надо сделать круче, по-другому, давайте попробуем что-нибудь новое. Вот где рождается что-то выдающееся. Выдающееся что-то рождается, когда человек заступает за границы общепринятого и дозволенного. Вот в этом я вижу парадокс, понимаете? С одной стороны, необходимость следования закону, с другой стороны, ценность непослушания.
Мы, когда говорили про детей, упустили одну очень важную вещь. То есть есть какие-то рамки, нормы, приличия, которым мы должны детей обучать. То есть если ребенок заигрывается, то есть не должно быть так, что в магазине ребенок захотел какую-то конфетку, он лежит на полу, бьется головой об пол, истерит и орет на весь магазин, и мы должны терпеть это нормально? Нет. Я про вот это как раз не говорил.
Ну, разные бывают ситуации. Бывают, да, детки с разными формами расстройств. Это может быть и аутизм, и что-то еще. И далеко не всегда, когда видишь такого ребенка где-то в общественном пространстве, это значит, что он невоспитанный, его родители дурно на него влияют и так далее. Это может быть вот как раз результат.
Я говорю именно про здоровых детей, у которых есть вот этот недостаток воспитания, к сожалению. То есть воспитывать детей надо, учить их хорошему надо, приучать их к закону и к божественному закону их надо. Это родительская обязанность. Я говорил немножко про другое. Не нужно ожидать от детей, что они будут делать все в точности, как мы хотим.
Будут удобными.
Да, что они будут удобными. Что они вот, как взрослый человек, вас услышат и сразу все вот возьмет вилку в руки и начнет есть.
Да и взрослый-то, по правде говоря, тоже, как сказать...
Иногда ест вареники руками. Не смотри на меня так, жена, не смотри. Бывает со мной такое. Руками вареники
вкуснее. Я ни разу не видела. Может быть, ночью ты их ел так?
Нет. Но ты же знаешь, хинкали вилкой не едят. Хинкали едят только руками.
Да.
А поскольку тоска по хинкали заложена глубоко в природе мужской, особенно там недавно закончившимся рождественским постом, то ты неизбежно ешь вареники с картошкой только руками. Красиво я обосновал, да, свое нарушение закона.
А в чем нарушение закона?
Вопрос, кстати, очень интересный. Не убей, не укради, не ешь пельмени руками.
Вопрос очень интересный. Дети непослушание детей, оно является нарушением закона?
Формально, да. Неформально.
Почему? Объясните мне.
Потому что почитай отца своего и мать. Почитай не значит люби, почитай значит следуй слову их. Будь ну, делай то, что они тебе говорят.
А если родители безумны? Так же бывает. Если родители хотят, ну, абьюзеры, как это сейчас модно говорить, такое же бывает.
Смотрите, в...
Почтение заключается
в... В государстве, например, тоже есть, ну, как мне кажется, есть вероятность того, что будет издан безумный закон.
Да, его можно не слушать.
Нельзя.
Почему?
Это государство, и это закон.
Нет, если, если закон нарушает божественную заповедь, то ты, как христианин, для тебя заповедь...
Превыше.
Первичнее.
Конечно.
Чем закон государственный. И если тебе говорят, что ты должен, как, например, вот тебе дали приказ сжигать еврейских детей, как это было в Вторую мировую войну, ты можешь не слушать этот приказ. Как люди, которые сейчас прославлены как герои, которые спасали из лагерей концентрационных,
нарушая
спасали
закон.
Детей, нарушая закон. И они прославлены, я думаю, что от Бога они получили воздаяние за то, что
но
они детишек спасали.
Те, которые впрямую прославлены как святые, отказавшиеся брать в руки оружие. Тот же Франц Егерштеттер, да, но он в Западной Церкви прославлен, а, пожалуйста, Александр Шмарель, православный святой, да, ну вот, из сопротивления, да,
это
из движения
сопротивления. Закону. То есть вообще вопрос послушания. Давайте, если мы возьмем послушание как таковое, мы так много говорим о послушании, но не, почему-то не подумали, а что это вообще такое, да?
Вот, кстати,
и чем
мученики,
оно ценно?
Мученики же раннехристианские, Фивейский легион тот же возьмем, да, за что их всех обезглавили? Все прошли через казнь усекновение мечом, то есть им голову отрубали, и... Да, был приказ, чтобы они взяли в руки оружие, пошли против христиан, они отказались. Они сказали, что нет. Мы, да, мы давали присягу императору, но мы христиане. Они, по-моему, копты, что ли, были. Вот, ну, откуда-то из... Там, где Фивы, да, собственно, почему они Фивейский легион. Вот. Нет, мы не можем, потому что прежде, чем мы дали присягу императору, мы присягнули Господу Богу. И если мы сейчас вот эту присягу отметим, чего-то отменим, да, чего тогда будет стоить та, которую мы вторую давали.
Ну вот. Да, я немножко про другое, про послушание само по себе. То есть послушание в большинстве случаев у нас рассматривается как такая монашеская практика, течение своей воли, да, то, чем, в чем упражняются монахи. Если мы посмотрим на послушание со стороны вот монашеской вот этой практики, да, где обет, где человек отсекает свою волю и отдает ее в руки старцу, то есть духовному наставнику, то вот это все происходит по добровольному волеизъявлению взрослого человека, когда он сам добровольно отдает себя в руководство своему старцу. Наставнику. И ценность послушания именно в том, что человек хочет послушаться. Если мы перенесем этот опыт на детей, то ну, там добровольности никакой не было и нет. Тебя перед фактом поставили, что ты должен, я твоя мама, ты меня должен слушать, я твой папа, ты меня должен слушать. И здесь это, то есть польза от послушания – она же для самого человека, который послушается, она в том, что он
отрезает от сердца
свою волю.
Да.
Вот
да.
Очень хорошие слова я пытался подобрать, вы сняли с языка. Дети, например, они так делают, они осознают это. Вот почему я говорил про исповедь, да? Потому что дети этого не осознают. Они не считают это грехом, потому что для них нету этого понимания. И в этом вот тоже парадокс. Дети должны в какой-то мере слушаться. Но нам, самим родителям, взрослым, не нужно ждать от них этого. Потому что как только мы ждем, что они будут от нас во всем слушать, а когда они нас не слушают, мы тут же впадаем в гнев, в раздражение, в обиду, в бессилие. И можно перечислять очень много всего, во что мы впадаем. И если мы в это впадаем, значит, мы делаем что-то неправильно.
Ну да, вот эта разница между желаемым и получаемым, она
да.
вызывает бурю эмоций, негатива и все остальное.
Если мы впадаем в негатив, значит, то есть если мы теряем мирность Духа, значит, мы теряем благодать Духа Святого. Если мы теряем благодать Духа Святого, то смысл от всего происходящего. Если мы находимся в мирном духе, мы находимся в правильном состоянии.
Вам часто удается?
Ну, я не скажу, что так часто, как хотелось бы. То есть это школа для, в первую очередь для нас, для родителей, наши дети. И когда он не хочет засыпать полтора-два часа, прыгает, бегает, и вот удержаться от того, чтобы на него как-то разозлиться, накричать и спокойно объяснить, почитать книжку, еще что-то, это требует очень много сил. Проще взять ремень в руки и дать по пятой точке. Это проще. Проще наорать, ну, с одной стороны проще, но тогда вопрос, мы воспитываем детей, вот главная задача родителей — воспитать детей, мы воспитываем детей в каком духе? Чьим духом мы воспитываем детей? Если мы на них орём, раздражаемся, злимся, пинаем их.
Ну, орём, раздражаемся, злимся и пинаем – это от бессилия.
От бессилия. Но вопрос, дух, который руководит нами в этой ситуации, он чей?
Угу.
То есть вы думаете, что дети боятся вас? Да нет, они просто в вашем лице видят тот дух, который вами руководит в этот момент. Я не говорю, что я постоянно нахожусь в мирном духе, благодушии, то есть... Просто это вопрос, который родитель... То есть нас слушают же взрослые люди в большинстве случаев. Я уже не говорю про подростков. Там же вообще намного сложнее все.
Но там важно, чтобы какая-то сохранялась связь, да,
да, там слышать нужно. Не нужно думать, что тот ребенок, который в 7 лет, в 10 лет у вас был, и вы могли ему читать нотации, приказывать, и там вот, ну, в 7-10 они уже более-менее послушны, они понимают причинно-следственные связи, что нужно там. Это совсем там маленькие, до 7 лет, до 5, которые вот, ну, вообще ничего. Там дальше начинается понимание какое-то. Не нужно думать, что тот ребенок, который был в 7-10 лет, он точно такой же в 16, в 15, в 14 лет. Он уже другой.
Ваши дети знают слово «должен»?
Нет. Они его не понимают. И, наверное, я ему не говорю так. Ну, и жена, наверное, тоже, матушка тоже не говорит так.
А как вы выходите?
До какого-то возраста будет, да?
А, не знаю. Ну, я не заморачиваюсь над тем, какие слова говорить, как делать или не делать. То есть вот есть очень много советов, да, где-то в социальных сетях, вот эти короткие видео, в которых там и доктора, и психологи, и неврологи, и кого только там нету. Вот, все на любой вкус и цвет, которые рассказывают, как правильно нужно и детей воспитывать, и как что лечить нужно, и как дома строить, и вообще.
Ну, среди обилия подкастов есть и дельные какие-то полезные,
есть дельные,
где,
да.
Но которые вот делают хорошие люди, снимают.
Я замечаю, что то, что они говорят, чаще всего это как-то по наитию происходит.
Ну, это если нет хорошего психолога, который еще и священник Русской Православной Церкви. Мы знаем один такой подкаст, его ведут два прекрасных человека, и там как раз разбираются так очень дельно правильные вещи. Не помню, как называется, потом скажу.
Там, по-моему, Александр Ананьев ведущий, да?
Не исключено. А почему я спросил про слово «должен»? Для меня слово «должен» разворачивается, переводится как... Не хочу, но надо. И вот вопрос. С одной стороны, и я знаю вот как минимум одного священника, опять же, имен произносить не буду, он утверждает, что ребенок должен, простите за тавтологию, знать слово «должен». Да, ты не хочешь сейчас делать математику, но ты должен. Да, ты не хочешь сейчас убираться дома, но ты должен. Ты не хочешь мыть посуду, но ты должен. И в этом воспитывается дисциплина, которая в дальнейшем пригодится ребенку во взрослой жизни.
У нас нету слова «должен», у нас есть «надо», потому что «надо», Федя, «надо».
А,
это близкое по значению слово. То есть вот «надо убрать игрушки», «надо пойти гулять», «надо пойти пообедать». То есть это нужно, это необходимо. Это необходимо тебе, потому что... От этого в этом есть дисциплина.
И
дисциплина должна быть.
Да, и это подталкивает нас к еще одному парадоксу, о котором я расскажу совсем скоро.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священник Михаил Славцов, Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Мы сейчас с отцом Михаилом пришли к выводу, что вот слово «надо», слово «должен», оно имеет место в жизни и родителей, и их детей, и воспитывает в детях ту самую дисциплину, которая им пригодится, но...
Я сижу, помалкиваю.
А, нам важно твое мнение. Но я сейчас закончу мысль, и ты обязательно скажешь. Вот какая штука. Невольник ты не богомольник. Если человек должен, но не хочет, какова ценность того, что он делает? Если, допустим, муж не хочет обнять жену, но должен, ну какова цена этого его объятия? Если жена не испытывает радости в том, что готовит мужу хинкали, ну какова цена этих хинкали, если она делает это, но, как говорил персонаж любимого фильма, ты делаешь это без любви.
А вы сводите Александра уже в хинкальную.
Ой,
человеку хочется хинкали.
Даст Бог, будет Грузия в нашей жизни. Мы об этом молимся и мечтаем.
Ненадолго.
Понимаете, о чем я говорю? Если человек должен, но не хочет, мне прекрасно понятно, почему это уместно, допустим, в рядах российской армии. Человек должен. Должен. И еще не должен даже не то, чтобы обсуждать ценность и смысл приказов, а он даже задумываться об этом не смей. Но в жизни, где все должно быть по любви, о каком надо мы говорим, о каком должен мы говорим? Если ребенок делает это без радости, или жена делает это без радости, или муж, если он не испытывает желания идти в храм, обнять, сказать что-нибудь доброе, если он не испытывает желания взять за руку и пойти сказать, там, пойдем вечером погуляем, а делает это, потому что он должен, ну какова цена этого? Вот чего меня пугает в этом слове «должен» и «надо».
Ну, здесь вы говорите про взрослых людей.
А с детьми разве
говорим,
не так?
Ну, дети все-таки это у них немножко.
Хорошо зафиксированный ребенок в воспитании не нуждается?
Нет. Ну, вот воспитание, как мне кажется, оно отчасти немножко волю ребенка не ломает, а преобразует. Скажем, это так.
Обуздывает.
Обуздывает, да. Потому что если бы нас в детстве не заставляли что-то делать, то я думаю, что из нас бы не выросло ничего путного. Ну,
единственное,
так, особо.
Что помню из детства, что меня заставляли делать, это есть какой-то отвратительный суп в детском саду. Причем, вы знаете...
Рыбная запеканка.
Нет, это
всё... самое ужасное, что может случиться в жизни ребенка.
Нет, был суп, в котором плавал лук. Я вареный лук, я просто его не переношу. Отец Михаил аж закашлялся от ужаса. Я вас понимаю.
Просто вы такие вещи рассказываете, я такого в жизни не ел. Рыбную запеканку, так это вообще отвал башки.
Вы в садике-то были вообще?
Был.
А-а-а.
Ну, ты каша, которую переворачиваешь, она не переворачивается.
Ну, вот из той же серии. Ну, вот суп, в принципе, у нас, я не знаю, у нас замечательные были воспитатели в садике. У нас была чудесная нянечка. Ну, вот почему-то я помню один эпизод, когда меня пытаются этим супом накормить, он уже холодный, я стиснула зубы, и мне прям в зубы вот так вот упирают эту ложку и пытаются ее туда. Давай, давай,
это
надо, надо.
Это был неправильный детский сад.
А, нет, это был лучший детский сад. И замечательный воспитатель. Просто это была не моя воспитательница. Это, я даже не помню, как так вышло. Кто это был? Кто стоял с этой ложкой? Ну, как она упирается мне вот сюда в передние зубы, стиснутые насмерть просто, буду стоять до последнего. Вот. Ну, в общем, я не помню. И не помню, кстати, чем это противостояние закончилось. Это единственный момент в моей...
Я могу
момент
сказать,
в моей...
зная тебя, могу уверенно предположить, что оно закончилось твоей победой.
Ну, может быть, может быть. Ну, в смысле, что его в итоге унесли. Алиса, унесите пудинг,
конечно,
да.
Конечно.
А... Больше не помню, чтобы мне говорили «надо, давай, делай», и чтобы как-то вот через «не могу» я что-то там такое...
Потому что, скорее всего, вот эти «надо», они были, но они были рациональными. То есть надо идти в школу. Ну, надо, надо.
Я хотела.
Ты понимаешь, что надо?
Мне очень хотелось, но в школу, мне так интересно было.
Мне как-то не хотелось. В начальных классах мне вот... Царство небесное, учительница, но как-то не складывались отношения, и вот я не хотел. Я вот сейчас, как сейчас помню, что я стоял в коридоре, и мама, не, ну, нет, она такая, ну, давай, надо, сыночек, пойдем.
А она не объясняла, почему надо?
Ну, просто надо. Не, я не помню сейчас. Наверное, объясняла. Но сейчас я не помню, почему. Ну, надо, ну, надо. Жизнь, боль, пойдем.
Мне кажется, что вот этот вопрос, почему... Ну, он мне вообще самый любимый. Почему и зачем? У меня два самых любимых в жизни вопроса. И мне тоже и в детстве это было важно. Ну, вот, а почему? Ну, если надо, то почему? Что?
Да,
вот это, что
ребенку надо объяснять.
Что за этим стоит?
Да, ребенку надо объяснять. Зачем надо идти в храм? Вот, опять же, ребенку 12 лет, он каждое воскресенье ходит в храм на протяжении, вот сколько я на приходе служу, уже больше 3 лет. Каждое воскресенье ребенка вижу в храме, он каждое воскресенье причащается. И тут что-то дернуло меня спросить у него, а вообще, зачем ты в храм-то ходишь? Ребенок ответить не может. А зачем ты причащаешься? Ребенок ответить не может. Потому что мы часто говорим детям, и отчасти почему, мне кажется, дети уходят из храма, отчасти. Потому что им не объяснили, зачем. Вот то, что делать нужно, или ребенок должен, ему нужно в соизмеримо с его уровнем развития объяснять, зачем.
Если задавать вопрос «зачем», я формулирую его иначе. Мне очень нравится формулировка «чтобы что». Ты делаешь это «чтобы что». Рано или поздно человек окажется в опасной ситуации. Я приведу понятный нам с вами, отец Михаил, пример. Правил дорожного движения. Ночь. Петушки. Владимирская область. Дорога, причем не трасса М7, а вот параллельная такая дорожка. Не очень хорошо помню эту ситуацию. 2 часа ночи. Двухполосная дорога, пешеходный светофор. Мне горит красный свет, и зеленый свет горит пешеходом. Пешеходов нет, в принципе, от слова совсем и уже давно. А по правилам движения дорожного я должен встать и стоять, ждать, пока не загорится зеленый свет. Даже если это будет довольно долго, а там почему-то это было долго. И я это делаю, потому что я должен. А вот, внимание, а если меня спросят, чтобы что? Ну, пешеходов нет. Ты видишь все на 500 метров. Вокруг нет ни сотрудников ГИБДД, ни камер, ни ты никому не навредишь. Вот ты здесь стоишь, чтобы что?
Мне тупое исследование. Вот, да, тупое исследование закона, но оно не совсем тупое все-таки.
Почему?
И что здесь же я бы хотел, вот вы уже Вениамина Федченкова сегодня цитировали, я бы хотел процитировать тоже его слова, которые как раз говорят, зачем вот нужно вот это исполнение закона. Как раз про обрезание. Зачем Господь исполнил закон? Зачем нам надо исполнять закон? Зачем это нужно? То он пишет: если наш Господь исполнял закон, то и мы, по примеру Его, обязаны делать то же самое. То есть, прежде чем достигать высоких духовных созерцаний, мы обязаны сначала исполнять заповеди о делах. Прежде чем молиться своими словами, нужно исполнять церковный чин. Прежде чем дойти до свободы духа, нужно научиться дисциплине повиновения. Прежде чем вступить в область благодати, нужно пройти еще закон. Прежде чем достигнуть бесстрастия, нужно вести борьбу со страстьми и особенно с собственной волею. Прежде чем дойти до совершенства любви, нужно научиться исполнять хоть повеление власти, церкви, например, о постах. Прежде чем войти в дух, во внутреннее, нужно сделать по букве, внешнее. Одним словом, прежде чем сделаться новозаветным человеком, нужно еще побороть в себе ветхого, то есть исполнить ветхозаветные требования. Но далее это лишь начало, это лишь путь, который нужно перейти, ведь остановиться на этом законе, борьбе, букве невозможно. И по очень простой причине – ни закон, ни буква не спасают душу. Борьба в Ветхом Завете была бесплодна.
Вот спасибо.
Исполнять закон.
А если позволите, с чисто практической точки зрения озвучу несколько соображений. Зачем ночью на красном светофоре у пешеходного перехода стоять и ждать, когда загорится зеленый, когда ни одного пешехода, а ты в машине, и ни справа, ни слева, ну вообще, в общем, все пусто и так далее. Пункт первый. Как мы знаем, в нашем мире действуют самые разные силы. И так бывает, И на дороге так бывает. И потом, постфактум, люди начинают откручивать и говорят, я не понимаю, откуда он взялся. Я не понимаю, там никого не было, откуда он взял, он как из-под земли вырос. Так бывает. Никого нет, ни одного человека в радиусе 5 километров. Ты начинаешь движение, как из-под земли. Кто-то возникает. Ответственность на тебе, потому что ты поехал на красный. Второй момент. Да-да, там никого нет. Хорошо, я себе разрешаю сейчас проехать на красный. Даже никто не возник на пешеходном переходе, но в голове, как отец Михаил сегодня это словосочетание уже употребил, сформировалась нейронная связь, проложилась, что так можно. В следующий раз будет уже проще себе это объяснить. Да. И Александр Владимирович как раз тот человек, который на желтый себе ездить даже не разрешает, ждет, пока уже тогда загорится красный, а потом зеленый.
Какой законопослушный гражданин.
Именно для того, чтобы
хотя
не
прокладывать. Хотя на желтый еще может.
Да, ну вот так.
А завершать маневр.
Ведь как, сначала на желтый можно, потом на оранжевый можно.
Вот именно.
Потом можно на красный, если недолго.
Вот поэтому вот этот человек, он как раз так не делает, понимаете? Вот он стоит и ждет на светофоре, когда уже совсем железобетон. То он загорится зеленый. Вот. И
поэтому меня не любят другие водители.
Да-да, они там сигналят.
Они говорят фа-фа, но что мы обычно отвечаем им, дудит он жене своей подуди. Любимая цитата из любимого новогоднего фильма.
В общем, для меня, например, всегда вот это обоснование, почему делаешь так, а не делаешь иначе. Почему там, ты сейчас, даже если тебе кажется, что вот не хочешь, но надо, да, все равно начинаешь отматывать, отматывать, и разбираешься, и докапываешься до того, что на самом деле ты хочешь делать именно так. Это твой, на самом деле, сознательный выбор. Это не то, что там какой-то сверху на тебя падает «надо», «надо ходить в школу». Нет. Ты хочешь открыть для себя мир. Ты чувствуешь интуитивно, понимаешь, что он какой-то бездонный, и ты хочешь его увидеть, ты поэтому туда идешь, а потом ты в универ, извините, идешь, а потом ты еще там кучу всего делаешь, потому что ты понимаешь свою мотивацию, тебе это реально...
Вы сейчас натолкнули на мысль своим рассуждением о том, что мы говорим, что ветхозаветный закон был уничтожен, и пришел новый закон, закон любви, закон благодати, который принес...
Исполнен, вы нас исправили, что исполнен.
Исполнен, да. И, но он упразднен. Жертвой Христа ветхозаветный закон упразднен. От Ветхого Завета у нас осталось то, что мы в книге Деяний на Апостольском соборе, да, видим. Это там, не есть идоложертвенного, воздерживаться от блуда, не есть крови, удавленины, не делай другим того, чего не хочешь себе. Вот. Это все, что осталось от ветхозаветного закона. Поэтому все законы там о чистых, нечистых животных, о нечистоте, храмовый весь культ, да. Там был закон в книге Левит, например, о том, что тебе лопатку надо с собой носить. Знаете, зачем? Ну, чтобы, когда по нужде сходил, прикопать. Вот. Никто же не носит лопатку
с собой.
Я
пакетики ношу.
Но это для собачки, и это чисто правильное решение сознательного гражданина, потому что вы не хотите, чтобы другие люди созерцали, понятно что, вашего песика, собачки, любимой. Но я про другое, я про то, что для людей духовных, которые стремятся на высоту духовного делания, для них исполнение закона – это не повинность, а образ жизни, они не могут, вот как вы говорите, я не могу на оранжевый свет проехать, на желтый свет. То есть они не могут не соблюдать закон. Для них это не тягота, не каторга, а образ жизни. И выйти на вообще взойти, вот как Вениамин Федченков, да, сегодня то, что я цитировал, да, взойти на вот эту высоту духа можно только тогда, когда для тебя закон стал образом жизни.
Золотые слова. Спасибо вам большое, отец Михаил, и огромное спасибо за вот ту цитату митрополита Вениамина Федченкова. Надо будет ее найти и сохранить себе, и так иногда к ней возвращаться, потому что слова действительно сказаны очень правильные. Сегодня у нас в гостях был клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле священник Михаил Соловцов. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Желаем вам, чтобы каждое ваше «надо» вырастало из вашего «хочу», а каждое ваше «хочу» рождалось из вашего «люблю». О, как сказал. Тоже
хорошо
надо записать.
Сказал.
Хорошо сказал. В историю войдет. Всего доброго, отец
Михаил.
До свидания.
Спасибо.
Семейный час на радио «Вера».